Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». С Рождеством Христовым, дорогие друзья! Меня зовут Тимофей Обухов, это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях, я рад приветствовать руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятеля Благовещенского храма в Академическом районе города Екатеринбурга, священника Даниила Рябинина. Батюшка, здравствуйте, благословите, с праздником!
С праздником, Тимофей, позвольте мне тоже поздравить наших многоуважаемых зрителей с праздником Светлого Христова Рождества, всем пожелать радостных дней с пользой для души провести это святочное время. Ну что же, Тимофей, давайте начнем нашу программу.
Батюшка, вы знаете, учитывая историю вашей работы на телеканале «Союз», мне кажется, что было бы интересно с вами поговорить на тему о том, как сейчас происходит, ну, я бы не сказал взаимодействие, да, а жизнь детей в церкви. Ну, вы очень много в свое время беседовали с различными священниками, архипастырями. Вы сейчас сами являетесь служителем церкви, вы преподаете в семинарии, очень много общаетесь с молодежью. Наверняка видите такую картину, что молодые родители очень так охотно берут своих детей, приводят в храм, крестят, причащают, даже на большие праздники, особенно на Рождество Христово, храмы были полны. Но вот с другой стороны, проходит какой-то период времени, сами родители не особо участвуют в богослужебной жизни, не активно общаются в коллективе церковном, внутри ограды церковной. И со временем, вот, может быть, еще какое-то происходит, еще какие-то события в жизни, со временем дети уходят из церкви. И это бывает не только у тех, кто сам далек от церковной жизни, ну, даже у тех, кто считает себя людьми православными, воцерковленными. Вот как бы нам правильно обозначить точки, да, вот с одной стороны, чтобы не допустить, постараться, попробовать хотя бы не допустить вот такого эффекта в нашей жизни. С другой стороны, обозначить эту проблему, ведь когда мы говорим о проблеме, значит, есть ее варианты решения.
Да, действительно, Тимофей, ту тему и ту проблему, которую сегодня мы попытаемся обсудить, и с тем вопросом, тот вопрос, который вы мне задаете, он действительно актуален. Я думаю, что он актуален не только для нашего современного времени. Ну, может быть, сложно говорить в этом ключе там, о том, что было там 20, 30 или 50 лет назад. В нашей стране проходили очень бурно развивающиеся процессы, и какой-то повторный, если так можно выразиться, как об этом говорили тогдашние миссионеры, какой-то христианизации, воцерковления. Но действительно проблема, она актуальна, и я думаю, что мы постараемся, может быть, порассуждать на эти вопросы, обозначить какие-то острые темы, может быть, действительно найдем ответы на них в ходе нашей дискуссии, нашего разговора, потому что всегда очень хочется услышать какую-то или увидеть такое быстрое решение проблемы, вопроса, какую-то найти панацею, лекарство, которое бы разрешило все существующие моменты. Дети, молодежь, подростки, родители и проблемы приходской церковной жизни – это действительно то, с чем священник сталкивается, миссионер, катехизатор ежедневно. В общем-то, проблема ухода молодых людей некоторых, это тоже то, что существует сегодня, с тем, к чему мы должны прилагать свои усилия. Но опять же, наверное, самое простое, о чем мы можем сказать, это адекватное, нормальное воспитание внутри семьи и вот тот внешний пример, который закладывается самими родителями и приходской жизни внутри вот какого-то общинной жизни, внутри прихода, внутри общения между людьми, как то со священником, так и вот какая-то внутриприходская инициатива, если так можно выразиться. Наверное, существует такая проблема, может быть, меня педагоги церковно-приходских школ сегодня осудят, потому как они активно стараются также усилить свою деятельность, направить такую вот какую-то серьезную работу на то, чтобы не терять детей, которые выходят из церковно-приходских школ. Ведь мы действительно констатируем тот факт, что церковно-приходская школа сегодня действительно очень востребована. Вот я скажу, например, по своему собственному приходу, Владыка благословил мне нести служение в районе Академический города Екатеринбурга. Это большой, быстро развивающийся молодой и молодежный район. Мы открыли в прошлом году один экспериментальный класс церковно-приходской школы. Он был наполнен, и в этом году открыли повторные группы, дополнительные. И сегодня это то, что еженедельно наполняет, про то пространство, которое еженедельно наполняется детьми. И мы даже особо не афишируем это, потому что будет перебор. Я думаю, так, в общем-то, существует и действует каждый храм. Действительно, церковно-приходская школа сегодня востребована. Это то доброе и светлое, что добрые, опять же, светлые люди предлагают для наших детей сегодня. Это, ну, замечательное просто дело. Я, на самом деле, даже вот в каком-то таком внутреннем подъеме нахожусь в том ключе, насколько это все сегодня важно. И люди приходят, подбирают все, которые хотят какие-то светлые, добрые вещи детям предложить. Но проблема-то не в этом, а проблема в том, что когда заканчивается период приходской школы, он рано или поздно заканчивается. Вот этот подростковый момент, это, конечно, то, где у нас происходят серьезные пробелы. Не на каждом приходе существуют молодежные клубы. По разным обстоятельствам сложности, в принципе, общения с молодежью, даже при желании таковой, просто выстроить диалог священнику. Да, он, ведь мы понимаем, что священник – это человек со своими какими-то качествами характера и, может быть, отлично справляющийся с аудиторией взрослых людей, пожилых, может быть, вовсе не может как-то адекватно или правильно выстроить диалог с молодыми людьми. Ну, такое бывает, это нормально, и, в общем-то, никто это не скрывает. Мы все обычные, простые люди, и свои усилия определяем в ту область, где достигаем максимального результата. Хорошо, если можно это все как-то вот совокупить вместе. Это, может быть, те люди, которые обладают целым комплексом талантов. И надо только молиться, чтобы они их больше и больше появлялось. Поэтому священнику, конечно, нужны помощники. С этим возникает проблема. И вот дальше, опять же, такая уже подростковая молодежная аудитория, она более требовательна, да, к человеку. Есть больше необходимости и те вещи, которые бы интересовали молодежь. Да, и вот что здесь в данном случае мы можем предложить или предлагаем для обсуждения, для каких-то совместных вещей. Так часто мне, в силу того, что я являюсь руководителем миссионерского отдела, понятно, что мы пересекаемся с другими отделами епархии, и молодежным, и катехизаторским, и социальным, потому что наша деятельность, она совместная, мы не разделяем это все. Однако очень часто, например, отчасти так критикуют молодежную работу некоторые священники в том ключе, что она часто складывается исключительно из, ну, такой вот, каких-то конфессиональных тусовок и, там, не знаю,
форумов,
уикендов, каких-то. Да, каких-то таких вот вещей, там, шашлыков и сосисок, и это все тоже странно бывает. Хотя это имеет место быть и, в общем-то, находит свое применение, какой-то интерес. Но вот как выйти за рамки этих вот какого-то таких моментов, как самому священнику, будучи там в возрасте, не стать там вот причастником какой-то субкультуры, ведь это тоже проблема. И проблема, ну, там, миссионера, с одной стороны, апостол Павел говорит, что там для эллинов я там был эллином, там для язычников как язычник, там для подзаконов как подзаконный, но одновременно с этим нужно вести диалог и общение так, чтобы не стать самому элементом некой субкультуры. Да, остаться, ну, то есть целый ряд вот таких вот тонкостей и нюансов, которые возникают уже при работе с вот такой, ну, в кавычках, если позволите, я так выражусь, довольно сложной, проблемной аудиторией. И подростковый возраст, он, естественно, трудный.
Отец Данил, простите, но я с вами здесь соглашусь и даже, может быть, скажу чуть больше, ведь иногда бывает так, что ты выходишь на улицу, слышишь, о чем общаются люди, и вдруг молодые люди, и вдруг ты понимаешь, что ты не понимаешь, о чем они говорят, на каком языке они говорят, о каких вещах они говорят, чем они пользуются, что их интересует, и
это вот буквально 13, 15, 17 лет, самый такой, вот, такой активный возраст, когда человек уже начинает потихоньку принимать сам решение, ставит под сомнение то, что ему как-то определяли до этого родители или общество, чувство бунтарства, ощущение, желание, точнее, ощутить независимость от окружающего мира. Но ведь это же страшно, ведь когда мы не понимаем своих же вот сограждан, наших же детей, потому что ну, вот они как-то по-своему говорят. Вопрос. Эти дети не были в храме в свое время, их не водили, потому что если бы они были в храме, наверняка бы они использовали те слова, которые они слышали. С одной стороны. С другой стороны. Ведь так часто бывает, что и дети священников... Так попускает Господь, что дети священников, отпускает их, они начинают определяться в такое свободное плавание достаточно. Mm-hmm. И Господь же долго терпит, дает возможность человеку самому к ним обратиться и прийти. Но в связи с этим вопрос у меня, а как так получается, что вот дети-то наши и вроде бы не наши? Вот вроде бы вместе в храм ходим, да, а по итогу абсолютно на разных языках общаемся.
Ну вот смотрите, да, я, может быть, начну немного с другого, но думаю, что мы как-то попытаемся этот момент обозначить, попытаться найти ответ на него. Вот с другого начну. Говорим на разных языках. Действительно так, ну, констатирую факт, что время идет, и, кстати, что-то уходит вперед, мы где-то можем оставаться в той в среде с теми какими-то ну, базовыми навыками, умениями, способностями, интеллектуальными в смысле, которые ну, характеризуют нас вот как молодежь там 10-20-летней давности, да? Угу. Которая будет непонятно молодежи там, современный или десятилетний вперед, да, то есть это вещь совершенно характерная там для отцов и детей, да, эта проблема, она существовала испокон веков. Вопрос понимания, возможно, меняется язык, меняются какие-то отношения, но меняется формации, что-то еще, там, как-то культура, как мы видим, да, немножко перекочевывает из одного состояния в другое, меняя свои формы. Но при этом мы должны осознавать, что базовые ценности остаются на все времена одинаковыми. И вот, может быть, ошибка нас, как с, вот таких вот проповедников евангельских истин, заключается в том, что... Или те, кто говорит о церкви, о необходимости храма для молодежи или даже не для молодежи, заключается в том, что часто человек пытается привлечь в храм чем-то интересным. Вот мы сказали там, вот, там вот, как выйти из того, чтобы наше общение с молодежью не превращалось только лишь исключительно в какие-то воскресные уикенды, в шашлыки, в казачьи игры, mm-hmm. не знаю, в вечерки, в песни, пляски и балы. Ну, это, конечно, все замечательно и круто, но где вот тот контент, который будет характеризовать наше общение как евангельскую проповедь и общность христианской жизни? При этом мы говорим на разных языках, при этом мы одеваемся в разную одежду, там, в рваные джинсы, или кто-то, может быть, прокалывает себе уши и нос, но это вовсе, ну да, может быть, это предосудительно, но... Это может характеризовать вот, как какое-то явление современной там, квази или культуры, если так можно выразиться. Я что хочу сказать. Может быть, проблема как раз-таки заключается в том, что наша задача сегодня не столько человека привлекать, сколько говорить ему о базовых ценностях, которые на все времена остаются актуальными. И человек, пришедший в храм некогда, в какой бы он культуре и среде ни находился, для него будет важно... почувствовать, осознать, пережить и в дальнейшем воспринять именно то, что останется для него навсегда актуальными. Перерастет желание использовать какой-то современный сленг. Человек, в конце концов, окультурится, да, прочитает хотя бы одну книжку в своей жизни и поймет, что то, о чем он говорил, это полная чушь. Перестанет слушать дикую музыку или поклоняться всякой ерунде, Ну вот это базовая вещь. Знаете, есть такой, ну, если можно так выразиться, такая игра, типа тренинг, когда можно спросить аудиторию, что бы, вот сегодня 2020 год, вот каким бы вы бы хотели видеть себя через 10-15 лет, и что бы вы хотели взять с собой, вот, вот ровно через 10-15 лет, вот как бы вы себя увидели, и с чем? Очень часто, ну, может быть, даже, если так можно выразиться, молодежь, хотя, к слову сказать, опять же, надо заметить, что неправильно считать вот этот возраст, там, подростковый или чуть старше, такой, когда мы говорим о молодежи, определять эту категорию людей как, ну, не совсем, может быть, образованную, недоокультуренную. Это совершенно грамотные интеллектуальные люди. И с этими людьми нужно именно так общаться, как со взрослыми. И вот это, опять же, тоже проблема. И, может быть, священника, проповедника, и нашей вот такой христианской какой-то современной культуры, когда мы каждого воспринимаем как человека, который не просвещен, и пытаемся ему объяснять, как надо жить в назидательном тоне. Это отвращает, особенно, ну, вот как-то, я опять же скажу, что очень эффективно можно это использовать, и мы работаем так с детьми, да, это понятно почему. В общем-то, основные какие-то, может быть, принципы педагогики. Но дальше подход совершенно иной. И вот смотрите, что взять, да, для себя, или что, как я себя вижу через 15 лет. Часто там люди как раз-таки вначале говорят о каких-то материальных, внешних вещах.
Мне кажется, это первое, что приходит в голову, ну, да, современному человеку.
Вот.
Машина, квартира.
Что бы ты хотел, да, машина, квартира, престижная работа, там отличные друзья, там вот своего друга, товарища, приятеля. Но потом, когда ты начинаешь работать с аудиторией или задаешь следующий вопрос, ну, а будет ли это актуально через 10 лет? Даже твой друг, да? Потому что, ну, вот все-таки отношения человеческие, даже семейные, они такие шатки-валки, но, к сожалению, мы констатируем это так. И тогда человек уже переходит на второй уровень. А ведь есть вещи иного порядка, которые не связаны с материальными какими-то достатком, успехом, развитием даже. Но есть нечто то, что определяет нас как личность с нашими внутренними качествами, с какими-то социальными связями, которые определяются не просто взаимоотношением и общением, но какими-то глубинными качествами, как-то любовь, дружба настоящая, внутренние вещи, которые дают нам возможность действительно достигать достатка материального, но они возможны тогда, когда мы развиваем себя внутренне. И тогда мы уже переходим как раз-таки вот к этим, как мне видится, основным базовым вещам, которые на все времена остаются актуальными, востребованными, фундаментальными истинами, о которых мы, собственно, и должны проповедовать и проповедуем. О любви, о вере, о Боге, об отношениях, о всех вот этих чувствах, которые нас определяют как христиан. И все вот это внешнее, напускное, оно отсеживается, и тогда действительно, вот как мы начали, вот, ну, мы разговариваем на разные, вот что мы потеряли наших детей, или где они не ходили в храм. Ну, может быть, об этом больше стоит говорить. Может быть, об этом стоит больше показывать примера нам, кстати, уже имеющим, ну, пусть там самый мизерный опыт жизненный, самый мизерный, я в данном случае не хочу, чтобы меня кто-то осудил, там, за фотку, там, молодой, там, да, священник. Самый мизерный, просто ничтожнейший опыт, но его представить. Очень часто общаюсь с разными людьми, опять же, повторюсь, в силу того, что я служу в районе, где большое количество молодых семей, а это, извините, мы понимаем, что те люди, у которых есть, ну, потеря какой-то вот именно преемственности, которую мы хотели бы иметь. Все-таки люди в возрасте, пожилые, пусть это даже наши бабулечки, которые прожили советское время, они все равно так или иначе вот имеют опыт церковной жизни. Даже пусть как-то совершенный какой-то отголосок, но он имеется. Понимание какой-то, вот пусть даже на примитивном уровне православной культуры, даже на какой-то суеверно-бытовой, но он и есть, да, помолиться, там, Никола угодник, там еще какие-то вещи, они все время проскальзывают. Поколение вот тех людей, с которыми я общаюсь, это замечательные люди, прекрасные, но здесь нету вот именно этой преемственности, а потерянно. Ну, тут молодые семьи, там, 30, 35 лет, 40, 45 лет, с современными проблемами, но без вот этой вот вещи, которые очень часто приходят в храм, как раз-таки удовлетворить какую-то религиозную потребность и нужду, вроде бы как бы сердце зовет, существует некая проблема, и к религиозным, если так можно выразиться, вещам относятся как, ну, таким вот обрядовым, угу, которые помогут. Отсюда мы говорим, ну, вот детей водят на причастие, сами не причащаются. Вроде бы там заболел, покрестили. Это все есть, мы это констатируем как существующий факт. И когда мы беседуем с этими людьми, очень часто приходится проговаривать одну простую мысль, что все-таки, когда мы говорим о христианстве, мы говорим не как об обрядово-религиозных вещах, определяющих вот самое важное и необходимое в жизни христианина. Надо ходить каждое воскресенье в храм. И человек приходит и говорит, батюшка, каюсь в чем, в первую очередь? Вот не посещаю церковь каждый раз, да, как надо, очень редко, не соблюдаю посты. И ты вроде бы говоришь, ну это самое вот, ну, типа, актуальное в твоей жизни, да, то, что тебя больше всего беспокоит, то есть тебя в жизни больше ничего не беспокоит.
Все остальное отлично.
Все остальное, оно вроде как бы, ну вот, да, как-то движется, а вот, вот этот там, как будто священник сейчас тебя будет ругать только за это. Так у тебя нет в этом... Ты не ходишь в храм там, или не причащаешься, не исповедуешься, потому что у тебя нет в этом потребности просто. Ну, ее нет. Вот нет сейчас потребности, не знаю, там, нам покушать сейчас или выпить воды. Ну, так ее и нет. Мы себя не заталкиваем, да, насильно. В этом нет необходимости. То же самое и здесь. И мы, когда беседуем с такой вот, можно так выразиться, молодежью, молодыми семьями, которые начинают воцерковляться, которые действительно приходят в храм по зову сердца, но немножко... Кстати, есть перегиб вот в эту обрядово-религиозную, может быть, да, часто суеверную вещь. Мы объясняем, что все-таки христианство – это вещь, скажем так, мировоззренческая, которая определяет наш взгляд на жизнь. Наш взгляд на жизнь. И поэтому, когда вот мы начали с вами беседу о том, что очень важно быть внешним примером, как, в общем-то, это евангельская истина, о ней и говорит сам Христос, да, чтобы врачу не сказали, там, исцелись сам, да, потом мы тебя послушаем. Об этом говорят апостолы, апостол Павел, о том, что мы должны быть примером в первую очередь, и тогда наш пример действительно, он как-то вдохновит и тех людей, которые окружают нас, и молодое поколение, в общем-то, как взгляд на жизнь, как тот фундамент, тот мощный внутренний стержень, который не дает нам прогнуться и сломаться перед натиском существующих проблем, каких-то, как кажется, нерешенных вопросов и задач. А ведь молодой человек, он сталкивается с этим. Да? Я, конечно, не говорю о проблемах бытия, но в целом он сталкивается с чем? С проблемой недопонимания взрослых, да? С проблемой любви.
Совершенно так.
Как с этим жить, да? С тем, что тебя никто не ценит.
Свое место в обществе.
Свое место в обществе. Кому я нужен? Как мне быть? Как мне с этим справляться? Кем я должен быть? Космонавтом или дворником? Учителем или химиком, ядерщиком? Что делать? И как быть? Где себя найти? И вот как раз таки, может быть, вот через этот подход, через определение проповедь, если можно так выразиться, базовых принципов христианской жизни, взгляда на мир, вот этого мироощущения, то, что нас делает по-настоящему христианами, вот именно это определит, ну, нашу молодежь, если можно так выразиться, потому что я себя тоже к молодежи отношу, да?
Я тоже вполне.
Нас самих даст возможность молодым людям находить себя в христианской общине, быть христианином, оставаться таковыми, а дальше уже как раз-таки приобретать потребность и в том, что мы называем богослужение, в общей молитве. То, что нам дает внутренние еще дополнительные силы. Потому что вера, там, дела, это все вещи совместимые. То есть, да, человек может поверить Христу, следующий шаг он должен выполнять дела Христа. Следующий шаг, он должен иметь молитвенное общение с своими собратьями, в этом получать удовлетворение, удовольствие, в этом чувствовать, видеть Христа. Все-таки наша любовь к Богу, она определяется через любовь к ближнему. Так Господь ее раскрывает для нас. И вот все вот так вот будет складываться. То есть чисто обрядово-религиозная вещь, она получается ну, может задержать человека на то время, когда мы его водим за ручку, дальше он уходит, потому что не чувствует внутреннего содержания. А он почувствует внутреннее содержание тогда, когда оно будет у нас. Поэтому мы и говорим, например, опять же, в рамках нашей беседы, и вот существующей такой, ну, глобальной проблемы о том, что родители деток приводят причащать, но сами не причащаются, да? Странно. Ну, обстоятельства могут быть разные, но в целом это странно. Ну, так ты-то сам причащайся, пример показывай. В том же, в той же исповеди, да, знаете, там какой-то возраст случился, приводит священник, батюшка, вот там, объясните, как там, вот моему дитю там поисповедоваться, вот он не знает, действительно. Ну, так а родители, может, ты подойдешь первым, исповедуешь священнику, может быть, ты с ним просто побеседуешь, две минуты займет, сказав о том, что ты, вот батюшка вот есть там, что можешь сказать, рассказать, как я это делаю. То есть, делаю, опять же, вопрос не в том, что ты будешь там все свои сокровенные тайны, да, говорить, но в целом, самая элементарная вещь, потому что, опять же, пример, этим примером ты как-то, как мне думается и видится, человек, ребенок, хоть кто, он как-то загорается, заряжается. Вот, вот главная вещь-то.
Да. Я вот в ваших словах услышал такие важные вещи. Во-первых, ребенок верит атмосфере, а не тому, что ему говорят. Да? То есть он впитывает. Вот живет он, если он в семье, где Христос не только на словах, но и в молитве, и в делах, и вообще в образе жизни, он эту атмосферу и впитывает. А если ребенок просто слышит, как бы ему надо или как удобно родителям, но при этом видит абсолютно другие примеры противоположных действий, то он не особо, может быть, какое-то время он еще пойдет по этому пути, потом все равно с него свернет какой-то своей дорогой.
Да, возможно, и так, да.
Еще услышал о том, что прежде чем заниматься детьми и что-то им втолковывать, хорошо взглянуть на себя. Посмотреть на себя в зеркало, да, посмотреть, а живу ли я вообще, и могу ли я вообще требовать с ребенка то, чем сам не живу, и просто думаю, что так будет проще или как-то там за меня. Ну и, конечно, вопрос, такой момент, о чем вы сказали, это о том, что когда родители стараются иногда просто взять и переложить ответственность в разных формах, начиная от того, что сводили ребенка, причастили, значит, будет у него все хорошо, покрестили, болеть не будет, или там батюшка подскажет, объяснит. Ну, может быть, это и замечательно. Угу. Может быть, это и замечательно. Но ведь вы сами сказали о том, что жить нужно общинно. Человек это все-таки социальное существо, да, ведь нам надо разговаривать, общаться. Но как, например, быть в той ситуации, когда вот община молодая? Молодая община, нет особо никаких традиций, еще не сложились, да. Люди вот приходят, друг на друга смотрят, они все там тоже, ну, практически в первый раз. Ну, что скрывать? Как вот определяется жизнь и, да, вот куда, как, а дети на это все смотрят и тоже как вот, ну, как-то вот получится или не получится.
Ну, опять же, смотрите, я не дам какой-то алгоритм решения данного вопроса. Все это вещь, которая складывается со временем в любом случае. Вот опять же, у нас есть некий опыт у меня работы на приходе, который мы начали с нуля. Большой приход в большом районе начали с нуля. А действительно, с чего, за что хвататься и как, вот, кстати, и что должна из себя представлять община там через год, да? И вообще, есть ли община? Понятно, что есть формы и методы нашей работы, которые определяются, ну, существованием церкви, какими-то понятными вещами. Но одновременно все-таки здесь, знаете, это такая евангельская вещь. Пастырь должен выполнять свои пастырские обязанности, безусловно. То, что сегодня есть такое какое-то возрождение общинной жизни на многих приходах, это замечательно, но к этому люди пришли с течением, ну, такого времени, ощущая, осмысляя вот необходимость быть церковью, именно церковью, не воспринимая храм Божий и церковь как, ну, такую религиозный там религиозно-обрядовый магазин, где ты исполнил свои необходимости, потребности. То есть это целый процесс, где священник, может быть, пусть даже вот на таких первых службах, там, которые могут затянуться на продолжительное время, должен говорить о том, что из себя представляет существо церкви, стараться его воплотить как-то в жизнь. Конечно, здесь вопросы, да, и социальной работы, и внимания к конкретным членам общины, то есть о тех людях, которые приходят в настоящий момент в храм. Но это все та практика, которая нарабатывается, как мне кажется, с опытом и в конкретном приходе. И все так или иначе, если это здоровое тело, мы говорим, что все-таки церковь – это здоровое тело, оно должно быть таковым, оно наполненное и живет Духом Божиим, то оно найдет вот то русло, как это все будет развиваться. Но опять же, я почему сказал, что это евангельская вещь, но вот мы всегда хотим все и сразу. Как-то раз, все, чтобы быстро.
Ну что, все, и детки здесь занимались, да, спортом, и в школу ходили.
И люди добрые приходили.
И люди добрые.
И приход крепкий.
И помогали друг другу.
И помогали друг другу.
И временем, и деньгами.
И чтобы люди ни с кем не ссорились, не ругались. Чтобы никто никого там за спиной не обсуждал.
И замечаний не делали.
И батюшка, что вот такой добрый, на всех время нашел. Всегда.
В любое время, причем.
В любое время дня и ночи, да, чтобы всегда был на месте и в храме. А если не в храме, то у меня дома, значит. Ну, все хочется, но со временем это все, может быть, так сложится. А в Евангелии Господь говорит, там, он тоже ведь апостолов своих ободряет, увещевает. Они ведь тоже расстраивались в том, что ничего не получалось. Да? Ну, вот ходили тысячи, толпы народа, а потом раз — и никого нет.
Угу.
Да? Значит, потом раз — и полный провал, да, что называется. Угу. Потом раз — всех схватили, повязали. Что делать, да? Вот. Очень страшная история. А это все по-человечески воспринимается. Не надо думать, что апостолы — это были какие-то некие супергерои. Да?
Не людьми.
Да, это не люди, это супергерои, которые всех победили и все. Ну как? Поэтому Господь говорит, ну слушайте, Царство Божие — это, ну как вот зерно горчичное. Вот маленькое зернышко, вот ты его положил. Ну вот его там надо, конечно, поливать и все это. Но со временем вырастет большое дерево. Но надо прилагать усилия. Или как закваска, да, которую положила, 3 меры муки и закваску женщина. И вот ждет, пока не вскиснет все. Говорит, вы не расстраивайтесь, все будет хорошо в дальнейшем. Но надо прилагать максимально тебе требующие усилия здесь, сейчас, трудиться. Желательно не учиться на своих ошибках, да, но применять уже полученный опыт, созидать. Это, конечно, безусловно, относится и к воспитанию детей. Проблема воспитания, ну, слушайте, как и проблемы семьи, да, они, ну, ведь примерно одни и те же, всегда возрастные и т.д. и т.п. Ну, как-то хочется стараться не на своих ошибках учиться, но уже воспринимать опыт, применять его. Здесь, конечно, требуется совместные усилия и работа как раз-таки в связке. Вот вы правильно сказали, что, с одной стороны, современный человек очень легко хочет переложить все на плечи другого. Ну, воспитанием пусть школа занимается. Школа говорит, нет, воспитанием пусть занимается семья. Да, в семье папа пусть работает, мама пусть готовкой занимается. Нет, пусть мама не готовкой занимается, а готовкой занимается кафе, которое может привезти. Значит, ну и все перекладывается на кого-то, и потом концов вообще не найти. Да. Крайним оказывается, церковь плохая, батюшка не то проповедует, значит, еще кто-то плохой, но только не я. Вот, то есть надо, во-первых, работать в связке, понимая, что это наше общее дело. Как-то государство, церкви, семьи, школы, общины, прихода, не знаю, клуба и кружка – это наше общее дело. Мы работаем вместе. Мы чувствуем, осознаем настоящие проблемы. Мы вкладываем душу и силы к тому, чтобы их как-то эти шероховатости, острые углы убрать. Мы имеем огромный опыт жизни во Христе, Евангелие. Мы имеем святоотеческий опыт, богатый запас вот того, что предлагает современная педагогика и педагогика прошлого времени с самыми выдающимися личностями, святоотеческим. Давайте все это применять. К этому требуются усилия и наша совместная работа. И потом, ну, мы печалимся, конечно, и плачем, что, да, наши храмы не всегда могут быть полны людьми и народом, так как это вот в наши замечательные праздники Рождества Христова, Крещения, Пасху. Хочется всегда, чтобы это было людно, потому что сердце болит не из-за каких-то там меркантильных вещей.
Сердце, не из-за цифр.
Да, не из-за цифр, а сердце болит, потому что хочется, чтобы истина, правда, добрые, светлые вещи были донесены до сердца каждого человека, от мала до велика, и восприняты им, и как-то вот по-хорошему выстроены, органично вписаны в жизнь. Да, потому что, ну, по помойкам можно шариться везде, но и фастфудами питаться, но хочется, чтобы человек какую-то пищу правильную воспринял, да, светлую, чтобы немножко от этой серости и мрака, вот как вот в рождественском чуде, которое приносит Христос на землю в этом свете, оно явилось. И за это сердце болит. Но вместе с тем мы понимаем и евангельские слова Христа о том, что, ну, званых много, мало избранных. Но, к сожалению, не каждый может это принять, не каждый... Не то, что вот человек, вышедший из такого вот попечения самого теснейшего, но и став там молодым человеком, как-то вот начав свою собственную личную жизнь. Но взрослый человек не всегда может это воспринять, понять, услышать, возжелать даже. Поэтому, опять же, да, Господь говорит, что ну не бойся, малое стадо. Но мы будем трудиться, опять же, для того, чтобы пусть хоть маленький свет, но в сердцах наших братьев и сестер загорался, и им возжигались сердца и других людей. И вот как это совершалось, совершается в эту рождественскую ночь, прекрасные дни, святочные. И мы будем верить, надеяться, молиться об этом в эти святые дни, чтобы Господь как-то нас услышал, чтобы вот, те люди, которые приходят в храм Божий, может быть, по зову сердца, или, может быть, просто из самых разных обстоятельств, или просто проходя мимо, чтобы и в их сердце загорелся огонечек веры, и они как-то его передали своим родителям, своим близким, родным, детям, знакомым, и все это бы в конечном счете привело бы нас к одному, чтобы мы стали хорошей, доброй, крепкой семьей, как это было всегда, к чему нас призывает нас Господь.
Пачка, ну, будем заканчивать нашу программу. Я хотел спросить у вас последний, совсем небольшой вопрос, касающийся того, что, ну вот, время Рождества, время радости, время, когда... Ну, все радуются, независимо от того, постились они, были ли они в храме. Так или иначе, люди друг друга поздравляют с Рождеством Христовым. Но вместе с тем, ведь иногда встречаешь непонимание, когда тебе просто смотрят, ты поздравляешь с Рождеством Христовым, а ну, с Рождеством и с Рождеством. Раз непонимание встретил, два непонимания. В третий раз ты уже так думаешь, а вообще поздравлять, не поздравлять человека. Вот как вы считаете, надо на это оглядываться, надо вот держать в голове это, да, вот даже с детьми, когда встречаешься, ребята, с Рождеством Христовым, а в ответ, вот как бы, да. Или, может быть, и не стоит каждого поздравлять.
Ну как же, может, это ваша миссия, понимаете? Если не вы тогда, то кто им скажет, понимаете? Вот, воспринять это как свою миссию, как свое необходимое служение. Но это действительно ведь такие волшебные вещи, совершенно удивительные. Да, может быть, мы культурно где-то это потеряли, но в целом мы должны об этом свидетельствовать. Это наше евангельское призвание. Светильник не подставляют под спудом. Вот кому-то свет скажет, выключите, не даете мне лежать, спать, да, мне в полумраке хорошо. Или выключите свет, тут вот у вас всю грязь, пыль видно. Но это же вовсе не значит, что мы так должны делать. Свет, он для того и создан, чтобы светить. И праздник Рождества Христова, как и другие события Евангелия, как и другие события нашей христианской церковной жизни, освещающие, они ради этого в каком-то смысле и существуют, как вещь просветительская, которая дает возможность найти отклик в сердцах людей. Но если его нету, ну нет. Мы, кстати, ведь из-за этого не должны переживать, расстраиваться. Ну, посочувствовать, может быть, отчасти. А в целом, ну, невозможно не делиться радостью. Это будет странно. Поэтому мы всех поздравляем с Рождеством Христом. Мы всех поздравляем со светлыми святочными днями. Мы верим, надеемся и молимся к тому, что Господь просветит каждого. Мы хотим подарить улыбку и радость каждому человеку, даже самому, кто, для кого эта весть приносит только раздражение и скорбь. Надо ему сказать, мы тебя с Рождеством Христом поздравляем, брат. Понимаешь, какая радостная весть. Вот не будь таким ты печальным, грустным. Все пройдет. И хмурым. Все пройдет. И неверие твое пройдет. Вот все будет замечательно и прекрасно. И Христос, Он же пришел ради тебя. Вот как бы ты в Него не верил, но и ради тебя тоже пришел и устроил твою жизнь, и устроит твою жизнь самым лучшим образом, замечательно и прекрасно. Поэтому этими волшебными праздниками, событиями, этим чудесным временем нельзя не делиться. Уже везде, чтобы эта радость была. И посмотрите, как красиво у нас. Везде елочки, украшения, Деды Морозы, подарки, праздничные трапезы. Все же прекрасно и замечательно. И вот, вот именно так хочется, чтобы Новый год начался и продолжался, 2020-й, вот в этом радостном ключе и праздновании, празднестве о Христе родившемся. Ну так как нам говорят, как Новый год встретишь, так его проведешь. Мы его встречаем у вертепа Христа родившегося. Вот для нас это новогоднее событие. Оно торжественное, праздничное. И мы хотим его так провести. И всем, и со всеми этой радостью поделиться.
Спасибо большое, отец Даниил. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Еще раз с Рождеством Христовым вас мы поздравляем. Оставайтесь на народном православном.